«Спутник в Крыму». Радио великой страны.
Девять часов 39 минут, 26 декабря на календаре. Для каждого из нас есть свой вид отдыха. Кто-то любит путешествовать, кто-то любит остаться дома, отдыхать и смотреть хорошее кино. Вот мы тему кино сейчас затронем, проанализируем год уходящий, каким он был для нашей, особенно российской киноиндустрии. В нашей студии исследователь истории советского кинематографа и соадминистратор телеграм-канала «Горячие точки памяти» Екатерина Просолова. Екатерина, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброе утро, Светлана. Также взаимно рада вас видеть.
Ну что ж, давайте мы с вами подведем итог, киноитог 23-му году, каким он был. Могу сказать, что по той аналитике, которую нам дают прокатчики, в общем-то, неплохо, как мне кажется, уходящий год себя продемонстрировал для российского кинопроката. Сборы на 10 декабря уже перевалили за 36 миллиардов рублей. Понятно, что они еще продолжаются. Самые такие горячие, жаркие дни по посещаемости кинотеатров начнутся с, вот уже, может быть, даже со дня сегодняшнего. О чем это говорит? Можно ли нам с вами сегодня говорить, что отечественный кинематограф получил какой-то новый виток развития? Мы это увидели в 23-м году. Если да, то с чем связано?
Конечно, конечно, получил. В первую очередь связано с тем, что ушли конкуренты. То есть благодаря санкциям у нас резко снизилась конкуренция с западной продукцией, с голливудской продукцией, и, соответственно, возник спрос на отечественный кинематограф. Это дает нам большие перспективы развития и огромный шанс восстановить наше кинопроизводство в том виде, в котором оно было десятилетия назад. Статистика, конечно, не может не радовать. В плане сборов этот год был, безусловно, для нас достаточно позитивные с этой точки зрения. И самое интересное, что если пытаться классифицировать все самые интересные, самые актуальные фильмы, о которых говорили в этом году, то это будет сделать довольно проблематично. О чем это свидетельствует? О том, что у нас развивается жанровый кинематограф, что у нас появляется довольно много интересных новинок в разных жанрах, которые довольно сложно выделить в отдельные категории. Это большой плюс. То есть что мы в этом году наблюдали?
Вообще, мы стартовали с «Чебурашки» в этом году. Уже, может быть, все забыли. Да. Но на самом-то деле старт года был очень удачный именно как раз с релизом известнейшей нашей истории, которая просто генетически прошита в наш код. История о «Чебурашке». Вот, казалось бы, ничего нового, но такой всплеск получил просто этот фильм. И сам стал самым успешным, да, по-моему, фильмом за весь прокат российского кинематографа.
Да. Ну, дело в том, что он стартовал в прокате в очень удачное время. Это были новогодние каникулы, если я не ошибаюсь. Он стартовал 1 января. Это очень семейная история, она отлично подходит для семейного просмотра, особенно в период новогодних праздников. Поэтому сборы и популярность этого фильма меня лично не удивили, это было ожидаемо. А какие еще новинки этого года, ну, нужно выделить? Да, мы традиционно сейчас, у нас кинематографисты идут по исторической тематике, то есть было несколько исторических проектов, был крупнейший блокбастер «Вызов», широко рекламирующийся.
Вот он как раз на третьем месте стоит по сборам.
Да, да, да. Было несколько детективных проектов, которые выходили в прокат в этом году. Комедии традиционно, драмы. Но что хотелось бы сказать, что, конечно, тут будет неполным список, если не говорить еще и о сериальной продукции. А здесь у нас немного другие жанровые категории. Вообще, это достаточно интересный феномен, почему, несмотря на то, что у нас есть проблемы с комедиями, у нас очень неплохо получается детективная история. Я в этом вижу след еще 90-х годов, поскольку мы на своем опыте поняли, что такое вот эта довольно мрачная атмосфера. И умеем ее воссоздавать. Да, да, да. Аутентично. Поэтому триллеры, детективы у нас выходят, сериалы в этом жанре достаточно регулярно, и неплохие выходили в этом году. Это тот же «Фишер» и «Мерзлая земля» проект. Хотелось бы обратить внимание на то, что актуальные сериалы выходят, то, что в советском кинематографе называли политическим фильмом. Так, да. В этом году это у нас сериал «Шпион». с Безруковым. Это сериал «Трейдер» и так далее. Ну и проекты в достаточно неожиданных, интересных жанрах. Та же «Кибердеревня».
Да, тоже, кстати.
Да, тот же «Волшебный участок». У нас активно развивается вот эта тема сказок наших.
Вот это такое фэнтези.
Это здорово, фэнтези. Да. Да, сериал «Король и шут».
Да, тоже, кстати, такая, байопик, но, в общем-то, снят и в какой-то фантасмагорической, мне кажется,
теме. Атмосфере, да, и это довольно интересный, опять же, взгляд. А, опять же, хотела обратить внимание на сериал «Плейлист волонтера», который затрагивает очень важную тему, работу поисковых отрядов. А это очень хорошо тоже, что у нас поднимается эта тематика, она популяризируется, обращает внимание на работу этих людей. То есть в целом год был достаточно разнообразный.
Ну вот жду, когда вы дойдете все-таки до этого главного сериала конца 2023 года.
Да, мы о нем не сказали, мне кажется...
Насколько это неожиданно вообще, вот тот самый Жора Крыжовников ворвался просто в...
Неожиданно.
Он-то у нас ассоциируется по таким легким комедиям, «Горько», «Горько 2», ну как-то уж совсем не с драмами, а тут такой надрыв, такая драма, это мы, конечно, о слове пацана говорим.
Да, да, конечно. Но тут нужно сказать, что особенно сериалы, как и фильмы, вообще любой художественный кинематограф, да и не только художественный, это продукт творчества многих людей. Это, конечно, не авторское 100%. Соответственно, нельзя рассматривать только Жору Крыжовникова как создателя и отдавать все лавры ему. Точно так же, как и ругать изначально его за предыдущие проекты, тоже не совсем правильно, только его. Но вот здесь вот важно отметить обстоятельства, что с «Чебурашкой», что со «Словом пацана» сериалом, да, который сейчас очень выстрелил, скажем так, у нас. Это очень хорошая тенденция, пожалуй, она лучшая в этом году. Дело в том, что кинематограф, и мы это знаем за десятилетия холодной войны, активно применяется в виде мягкой силы, так называемой, на международной арене. И вот в этом году у нас как раз есть два примера. Это «Чебурашка» в начале года и «Слово пацана» в конце года, которые очень себя хорошо показали с точки зрения продукции мягкой силы, которая выходит за пределы страны. Если вспомнить тот ажиотаж, который был вокруг этих фильмов, и как их воспринимали, ну, скажем так, недружественные нам страны на данный момент, да, за пределами страны, мы увидим, как эти проекты могут работать и выполнять, так сказать, долгосрочные цели, долгосрочные задачи, которые сейчас стоят перед нами. То есть вот эта тенденция, она очень важна.
И сюда бы, наверное, тогда уже... Ну, я, кстати, абсолютно здесь с вами согласна. Сама читала аналитику. Там говорят, на Украине по запросам в поисковики, по скачиваниям, что в начале года «Чебурашка», что в конце года «Слово пацана» тоже превышает все мыслимые и немыслимые запросы, количество запросов. А здесь, может быть, нам тогда, раз вы говорите, вот насколько успешно вообще эти фильмы так работают, как «Мягкая сила», мы с вами, вот я не помню, по-моему, уже говорили о цензуре. Вообще нужна цензура, госзаказ, но только не в том контексте, наверное, цензура в самом там плохом смысле, который мы можем принимать, а такая, ну, цензура понятная какая-то, правильно, вот больше даже хочется здесь к госзаказу обратиться, если все-таки «Мягкая сила», наверное, какую-то мысль о нас мы должны транслировать.
Да, да, безусловно, цензура и система госзаказов, она очень важна, особенно на данный момент. Но дело в том, что мы ее будем выстраивать долгие еще годы, потому что это очень сложный процесс. У нас существует опыт голливудской кинопродукции, когда Голливуд неофициально сотрудничал с властью, неофициально сотрудничал с Госдепартаментом. Это все крутилось через личные связи чаще всего. То есть там не было официальной системы цензуры, и это отлично работало. У нас десятилетиями был другой опыт официальный, когда сверху нам спускали госзаказ. Это тоже работало в определенной мере, определенное время. Затем, ну, как мы знаем, и итогом стало то, что мы сейчас вот наблюдаем. И нужен какой-то третий путь, возможно, середины, возможно, какая-то золотая середина между этими двумя. Но если мы обратимся, опять же, к примеру, вот двух упомянутых продуктов, мы видим, что там вряд ли была какой-то госзаказ. То есть это и темы такие, которые не предполагают вроде бы, и сама продукция, которая не предполагает такого широкого распространения в качестве как бы вроде бы мягкой силы.
Но фонд кино финансирует, правильно? Вот здесь насколько вообще фонд кино вправе еще и диктовать свои условия, финансируя тот или иной проект, подгонять его под стратегию развития государства, потому что идеологическая ценность, она сейчас вообще важнее всего, и вот вы как раз занимаетесь историей советского кинематографа, и уж где, как не на советском кинематографе, учиться нам продвигать идеологию, создавать идеологию за счет каких-то экранных образов.
Безусловно, конечно. Но, опять же, история советского кинематографа, она о чем говорит? Там получается довольно интересная ситуация. А вот та категория политических фильмов, о которых я уже упоминала, они снимались массово, особенно в 70-е годы, кстати. Но, тем не менее, они не находили популярности ни в прокате нашим внутри страны, ни тем более за рубежом, хотя их пытались продавать. А популярность в прокате находили за рубежом, особенно фильмы, которые были понятны большинству зрителей, которых не читался так явно этот идеологический контекст. Он мог быть заложен, но тем не менее
конечно,
фильмы...
Да, грамотно подходить, да, а не в лоб.
Да, да, да. Фильмы, которые повествовали о простых человеческих ценностях, о простых историях, простых судьбах и так далее. Это лучше всего находит зрителя за рубежом. И, соответственно, здесь, да, абсолютно правильно вы сказали, нужен очень грамотный, очень аккуратный подход. Сейчас же у нас госзаказ и госфинансирование, оно все-таки опирается на проекты, связанные с исторической тематикой, с современной актуальной тематикой и так далее. И там это выражается... в том, что, конечно, есть система цензуры в этих проектах, но достаточно прямолинейная сюжетная линия. Понятное дело, что она подходит под наши интересы, но, тем не менее, с учетом политической ситуации, вряд ли эти фильмы найдут зрителя за рубежом на данный момент. А вот пример, допустим, с тем же «Чебурашкой», он демонстрирует абсолютно обратную картину. То есть мы можем пользоваться как теми и другими методами. Для нас сейчас очень важна политика памяти. Политика памяти в историческом кино.
Ну вот может это как раз, знаете, мы говорим, сыграть злую шутку, а в данном контексте сыграть добрую шутку с российским кинематографом, с российским кино. Вот это давление как раз на... идеологию, на, вы сказали в самом начале нашей беседы, что в этом году было представлено прекрасное жанровое многообразие, но фильмы, которые по сборам лидировали, они в основном все были фильмами такими семейными. И вот тут тоже, наверное, перекос, что хочет видеть зритель, да, и что представляет сам кинематограф зрителю на суд. Вот куда, в каком направлении двигаться, вот мне кажется, мы сейчас как раз и выбираем такую свою тропу, по которой идти в будущем, в какие-то десятилетия, в пятилетия, может быть. И что это может быть, на что должен быть сделан упор?
Тут сразу хочется подчеркнуть, что, безусловно, в прокате всегда пользуются популярностью именно семейные кинокартины, развлекательные или семейные.
То есть это нормально для кинопроката?
Это абсолютно нормально, особенно с учетом популярности сейчас сериалов. То есть если мы посмотрим на статистику проката 20, 30, 40 лет назад, советского, допустим, проката, мы увидим ту же картину, но там еще добавляются драмы. Там добавляются военные фильмы, драматические фильмы, поскольку все, что было в прокате до широкого распространения телевидения, то зрители смотрел, собственно, альтернатив особых не было. Сейчас у нас появляется огромное разнообразие сериальной продукции, и если семьи с детьми на новогодние каникулы, конечно, пойдут смотреть все новогодние премьеры в кино, потому что это один из видов досуга. Другой, как вы тоже правильно отметили, является совершенно иной вид досуга. Дома,
просмотр
сериала,
дома, где-то на стриминговой платформе сериала.
И там уже все зависит от конкретных предпочтений. То есть это не обязательно будет семейное кино. И вот слово «пацана» это подтвердило, что здесь у нас тоже развлекательный кинопродукт, безусловно, но в абсолютно другом жанре.
Ну, конечно, законы бизнеса диктуют, мы тоже понимаем, да, свои условия, и любой у нас прокатчик хочет сделать свой проект популярным и собрать как можно больше миллионов рублей в сборах. В киносборах. И мне кажется, надо еще и на будущее посмотреть. У нас впереди еще тоже есть прекрасные релизы, которые мы увидим в новогодние праздники. Это как минимум «Холоп 2». «Холоп», кстати, mm-hmm. первая часть, он тоже в свое время достаточно хорошо себя продемонстрировал и в прокате. Мы ждем «Бременских музыкантов», такую новую mm-hmm. историю музыкальную, при этом тоже до боли знакомую нам с самого детства. Все это тоже должно себя хорошо продемонстрировать. Какие вообще надежды на вот те фильмы, которые нам пока только анонсируют, но увидим мы их уже совсем скоро.
Я уверена, что в прокате они хорошо отработают, потому что они поставлены в то время, когда они должны собрать кассу. Это новогодние праздники, безусловно. А «Холоп», кстати, ну, не совсем новогодняя история, по крайней мере, первая часть. Там ведь о Новом годе,
да,
конкретно о периоде, да, зимнем, нет ничего. Он просто сработал так же, как и «Чебурашка», в первую очередь благодаря времени самого угу. проката. Тут надо это учитывать, это очень важный фактор. Да, нас ждут премьеры, там еще и очередная часть «Трех богатырей».
Да-да-да.
Уже, я не знаю, честно угу. говоря, какая по порядковому номеру. В конце января нас ждет еще одна не очень новогодняя премьера, но я лично ее очень жду, это «Мастер и Маргарита» экранизация. Вот это уже интересная достаточно премьера, которая может выстрелить угу. тоже неплохо, потому что у нас любят...
У нас давно да. не было «Мастера и Маргариты», по-моему, да, Владимир да. Бортко это был последний, да, со своим сериалом, вот это будет как раз свежее, новое.
А на что бы еще хотела обратить внимание? Помимо вот коммерческого кинематографа, который у нас сейчас широко распространен, безусловно, в прокате, у нас есть, назовем его так, национальное кино. Вот очень хорошо себя показала «Новая якутская волна», которая была угу. еще 10 лет назад, она началась. И если советовать какие-то фильмы не этого года, но конца прошлого года, uh-huh. да, этот фильм вышел в прокат 5-го, если я не ошибаюсь, декабря 22-го. В наградном сезоне 23-го он себя очень хорошо показал. Это «Не храните меня без Ивана», режиссер Давыдовой. Очень камерная история, к сожалению, в прокате, по крайней мере, в нашем крымском, она практически не фигурировала. Я ее специально искала, чтобы сходить, но у нас вот есть с этим проблемы, да. Но это вот очень светлый фильм, фильм, который наследует традиции, лучшие традиции советского кинематографа и одновременно создает новые традиции в духе времени, безусловно, да. Это тоже историческая канва событий, причем очень грамотная, очень аккуратно снятая, с огромным уважением, с уважительным подходом к первоисточнику. И, соответственно, это демонстрирует вот как раз те новые тенденции в отечественном кинематографе, которые, возможно, будут развиваться. Хотелось бы, чтобы они развивались.
Спасибо за совет. Взяли, с карандашом записали себе. Впереди много праздников. Можно будет выделить время на хорошее кино по рекомендациям. И так уже, наверное, подводя такой глобальный итог, мы вообще сейчас вот в какой конкуренции находимся с Голливудом? Понятно, что сложно с ним конкурировать, естественно, но этот год показывает, что как-то у нас получалось. У нас сначала на первые три места это «Чебурашка», «По щучьему велению», «Вызов», а уже только потом на четвертом месте «Аватар», над которым Кэмерон 10 лет работал, mm-hmm. а мы его поставили на четвертое место по прокату. Естественно, на это все повлияли санкции, но тем не менее, вот мало я видела людей, прям искренне восхищавшимися «Аватаром», а зато восхищавшимися «Чебурашкой» видела гораздо больше. Видимо, к нашему коду все-таки ближе вот эти темы.
Конечно, и к нашему коду ближе. Плюс сейчас
вот голливудская... Если они обратно не войдут в нашу жизнь в полном масштабе, мы сможем здесь конкуренцию выдерживать?
Я думаю, даже если они войдут в полном масштабе обратно в нашу жизнь, это уже будет несколько другая mm-hmm. форма конкуренции. Это будет конкуренция коммерческого кино, безусловно. Она есть и будет. У нас же есть в прокате до сих пор.
Ну, конечно,
и,
да.
И американские идут. Фильмы, да, и европейские, кстати, возвращаются в наш прокат. Это не может не радовать. Но, тем не менее, нам необходимы наши фильмы. Ну, и вот очень. Эта тоска зрителя по нашему
она как раз отразилась в 23-м году. Да. Екатерина, спасибо вам большое. Я вас благодарю за то, что в течение года были вместе с нами, приходили спасибо в нашу большое. Студию, анализировали. Надеюсь, продолжим и в следующем, в 24-м. Исследователь истории советского кинематографа и соадминистратор телеграм-канала «Горячие точки памяти». Подписывайтесь. Екатерина Просолова была у нас в студии. Я вас благодарю еще раз. До свидания.
Спасибо, до свидания.
В Новый год со спутником в Крыму.
С эксклюзивами и комментариями.